Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 29 ноября 1783 года на заседании Академии Российской ее глава, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, предложила ввести в русскую азбуку букву «Ё». Долгое время этот звук обозначался в письме сочетанием двух букв «ИО» или «Ё». Екатерина Романовна спросила у академиков, может кто-либо из них написать слово «ёлка». Ученые мужи подумали, что княгиня пошутила, но та написала слово «иолка», произнесенное ею, и задала вопрос, правомерно ли изображать один звук двумя буквами. И заметила еще, выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит. Идею введения буквы «Ё» поддержали многие деятели культуры того времени. Считается, что первым начал использовать «Ё» Державин в письмах. Он, кстати, первым написал фамилию светлейшего князя Потемкина Таврического через «Ё». Однако широкое распространение буквы «Ё» получило благодаря Карамзину и его повременным изданиям. Хотя в истории государства российского историограф букву «Ё» не использовал. А формально «Ё» вошла в алфавит только в советские времена. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства и прекращение британского мандата на этой территории. Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица, пользующаяся специальным международным режимом. Арабские страны отвергли создание еврейского государства. По заявлениям арабских лидеров, план ООН нарушал права большинства населения Палестины. Они назвали предложенный ООН план катастрофой. Ее резолюция предоставляла большую часть земли, 56%, под еврейское государство. Хотя на тот момент евреи владели только 7% подмандатной территории. При этом на территории, которая отводилась под еврейское государство, проживало 45% арабов. Конфликт еще обострялся из-за предстоящего переселения в Палестину евреев из европейских и других стран. После ухода британских войск из Палестины в мае следующего года, буквально на следующий день, вспыхнула первая арабо-израильская война. Таким образом, из двух государств в рамках резолюции ООН был создан только один Израиль. Палестинский народ, численность которого в настоящее время составляет порядка 10 миллионов, проживает в основном на палестинской территории, оккупированной Израилем с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, в Израиле, в соседних арабских государствах, а также в лагерях беженцев в регионе. 29 ноября 1744 года в Петербурге умер скульптор Бартоломео Карло Растрелли. Он был родом из Флоренции, получил хорошее художественное образование, работал при дворе Людовика XIV, через папского нунция купил в Ватикане графский титул. И, наконец, в 1716 году Растрелли приехал по приглашению Петра I в Россию. Он создал пышные парадные портреты того же Петра, императрицы Анны Иоанновны, светлейшего князя Меншикова, величественную конную статую первого русского императора. Она была отлита в бронзе спустя полвека по приказу Павла I в 1800 году и установлена перед Михайловским замком в Санкт-Петербурге. В этом монументе Растрелли создал мощный образ полководца-триумфатора. В качестве образца скульптор взял древнеримский памятник императору Марку Аврелию. Еще одной удачей Растрелли стал бронзовый бюст Петра I. Историк-академик Шмурло писал об этом творении. «Полный духовной мощи, непреклонной воли, повелительный взор, напряженная мысль роднят этот бюст с Моисеем Микеланджело. Это поистине грозный царь, могущий вызвать трепет, но в то же время величавый и благородный». А сын Бартоломео Растрелли, Франческо, или, как его звали по-русски, Варфоломей Варфоломеевич, стал знаменитым архитектором, создавшим Большой дворец в Петергофе, Смольный монастырь, Екатерининский дворец в Царском селе и Зимний дворец. 29 ноября 1841 года скончался Авель, легендарный монах-предсказатель. Из тульских крестьян. Еще в юности принял постриг и стал монахом Валаамского монастыря, где написал свои первые зело пристрашные книги. Авель потом объяснял, что он ничего не писал, а лишь фиксировал видение. Ему ночью будто бы открылись в небе большие книги. Авеля обвинили в ереси, растригли и должны были судить светским судом. Но поскольку в его книгах речь шла о Екатерине II, Авеля отвезли для допроса в Санкт-Петербург. Императрица заинтересовалась пророчествами монаха и призвала его к себе. Однако вскоре горько об этом пожалела. Авель предсказал императрице год и день ее смерти. И что самое интересное, существует свидетельство того, что провидец не ошибся. Монаха посадили в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости. Потом уже император Павел повелел привести к себе монаха. Что ему говорил Авель, неизвестно. Однако, судя по всему, пророчества были благоприятные, а следовательно, неверные. Иначе Павел вновь бы посадил его обратно в тюрьму. Впрочем, он там все равно оказался. Его освободил уже Александр I. А Авель написал новую книгу, в которой было сказано, что врагом будет взята Москва, и время назвал. Тогда император повелел вновь посадить Авеля в тюрьму и держать его в ней до тех пор, пока не сбудутся его пророчества. И они сбылись. Авеля отпустили на свободу, он скитался, пророчествовал, потом вновь отправлен был под замок в Суздальский Спасо-Ефимов монастырь, служивший в то время тюрьмой для духовных лиц. Конечно, пророчествовать ему было строжайше запрещено. Однако есть данные, что Авелю в обитель привозили какие-то вопросники из самого Петербурга. Кому он предсказывал судьбу, неизвестно. Говорят, что он назвал точную дату смерти императора Николая I. Впрочем, сам Авель не дожил до этого времени, когда его пророчество сбылось. 29 ноября 1825 года родился французский врач-психиатр Жан-Мартен Шарко, создатель души Шарко, учитель Зигмунда Фрейда и основоположник клинической неврологии. Он провел большое число клинических исследований в области психиатрии с использованием гипноза. Шарко утверждал, что внушение и самовнушение играют решающую роль в лечении многих неврологических заболеваний. А еще Шарко говорил: «Истерия – это обезьяна всех болезней». Иными словами, все болезни от нервов, ну и несколько от любви. 29 ноября 1898 года скончался водочный король России Петр Арсеньевич Смирнов. А все началось с небольшой винной лавки в самом начале Пятницкой улицы в Москве. Со временем производство расширилось. К началу 20 века в товариществе Петра Арсеньевича Смирнова работало 5000 человек. А его торговая марка была известна далеко за пределами России. Среди знаменитых смирновских брендов номерные сорта водки номер 21, 32, 40, Кузьмич, Зубровка, Сибирская водка. Она выпускалась в бутылках в форме медведя, а российская горькая в форме березы, камская в форме карася. А всего в смирновском прейскуранте значилось 400 наименований. Напитки Смирнова получили множество международных наград, были популярны в Европе и Америке. Он был поставщиком двора его императорского величества. Смирнов был весьма предприимчив и изобретателен. Он одним из первых стал использовать приемы скрытой рекламы, ныне весьма распространенные. Он ходил по престижным московским ресторанам и заказывал напиток собственного производства – смирновскую водку. И, отведав напиток, начинал его громко расхваливать, намеренно привлекая к своим восторгам других посетителей ресторана. Если же его водки не было в меню ресторана, он устраивал грандиозный скандал. И на следующий день из этого ресторана к Смирнову поступал заказ на его продукцию. И сегодня Смирнов – один из лидеров на мировом рынке. Водка поставляется в 130 стран. Однако Смирнов Ныне это бренд британского производителя Джона Мартина. После революции потомки Петра Арсеньевича Смирнова продали права на производство смирновской продукции. Кстати, Джон Мартин рекламировал в США смирновскую водку как белый виски. Интересно, а если бы он в Америке торговал бы еще и квасом, то как бы он рекламировал этот древний пенный напиток? Как русскую Кока-Колу?
Исторический календарь.